Гарун Аминов. Нахалята. Мир, что замер. 1500 лет назад случился катаклизм всепланетного масштаба. Он не был простым ударом или взрывом. Это был разрыв самой плоти мира, фундаментальный сбой в работе механизма, имя которому — Земля. И механизм этот остановился навсегда. Теперь планета замерла, она больше не вращается. Одна ее сторона, выпученная чудовищным ударом и вечно обращенная к Солнцу, раскалена до немыслимых температур. Это Денница, царство вечного дня, где плавятся камни, а воздух дрожит от зноя. Там, среди металлических дюн и зеркальных пустынь, выживают лишь те, кто обрел броню из зеркальной керамики и научился направлять убийственный жар как орудие и инструмент. Противоположная сторона, укутанная вечным мраком космоса, — это Ночница. Царство льда, безмолвия и холода, достигающего 100 градусов ниже нуля. Под километровой толщей вечного ледника плещется темный океан, а жизнь теплится лишь в призрачном свете биолюминесцентных грибов да у багровых жерл одиноких вулканов, выстроившихся в гигантское кольцо огня. Здесь выживают только те, кто оброс теплым мехом и научился разговаривать узорами света на собственной коже. Между этими двумя крайностями, словно по лезвию бритвы, существует узкая полоса жизни — терминатор. Вечные сумерки. Ни дня, ни ночи, только бесконечный, затянутый пеленой тумана и пепла, багряный или свинцово-серый горизонт. Ширина этой полосы — от 1500 до 2000 километров. Это все, что осталось от привычного мира. Это арена. Здесь, в терминаторе, кипит то, что люди когда-то назвали бы жизнью. Но жизнь эта изменилась до неузнаваемости. Катаклизм принес с собой не только огонь и лед, но и странную силу — омега-мутации. Оно стало горнилом эволюции, ускорив приспособляемость в миллионы раз. И не просто ускорив, а направив ее. Биосфера не просто менялась. Она ломалась и собиралась заново под диктовку нового, жестокого мира. На смену человечеству пришли 5 рас. Они не инопланетяне и не демоны. Они наследники, мутировавшие потомки тех, кто выжил. Но различие между ними стало столь глубоким, что теперь это разные биологические виды, испытывающие друг к другу не ненависть, физиологическое отвращение. На всем протяжении терминатора, от границы с Денницей, в буйных душных джунглях из деревьев небоскребов и лиан толщиной в башню, до ледяного барьера, что поднял свои сверкающие пики на высоту до 15 километров, живут огры. Гиганты, покрытые броней из природного кератина, как латы средневековых рыцарей, сильные, как стихия, и прямые, как удар дубины. Их общество — это культ силы кланов-воинов-патриархов. Они — плоть и мускулы Терминатора, его неукротимая, грубая мощь. Выше них, в раздраженном воздухе горных замков и на парящих в вечных ветрах летающих баржах, обитают тыкины. Хрупкие, с прозрачной кожей, сквозь которую видна голубая сеть сосудов. Их сила не в мускулах, а в мысли. Они — повелители телекинеза, архитекторы движения, инженеры выживания. Их возвышенные города-крепости и сложные механизмы — самые сложные технологии в этом одичавшем мире. Они — разум и изящество, парящее над хаосом. Под землей, в бесконечном лабиринте тоннелей, проложенных гигантскими огненными червями, процветают гребны. Слепые оракулы с чувственными гребнями вместо глаз. Они видят мир через эхолокацию и телепатию, чувствуют вибрации планеты. Их царство — тишина, камень и поток информации. Они — тайная нервная система мира, знающая больше, чем показывают. На Денице, в аду вечного дня, выковали себя огны. Некогда бывшие ограми, они ушли в пустыню за ресурсами и стали другими. Их тела защищены зеркальной керамикой, а вдоль позвоночника тянется термооптический гребень, оружие, инструмент, способный фокусировать солнечный свет в режущий луч, или отводить избыточное тепло. Они искусные мастера-ремесленники, кузнецы из стеклодувы адского зноя. Единственные, кто добывает драгоценные металлы и осмий из недр раскаленного мира. В ледяной пустоши ночницы, у теплых подножий вулканов или в пещерах внутри самого гигантского ледяного барьера живут хлады. Массивные, покрытые густым мехом, с кожей, светящейся причудливыми узорами. Они – дети холода и тишины, хранители льда, который является источником всей пресной воды. Их стада мохнатых тюленей, заново отрастивших свои ноги, пасутся на лишайниковых полях, а шаманы читают будущее в циклах далекой, медленно плывущей по годичной орбите Луны. А между ними, в трещинах и подвалах этого мира, скитаются гибриды – слякоть. Несчастные потомки смешанных союзов, отвергнутые всеми расами. Их биология нестабильна, способности непредсказуемы, а существование – постоянная охота. В них боятся и ненавидят то, что может стать либо ключом к спасению, либо окончательным падением. Этот мир живет на грани, его экология – хрупкий замкнутый цикл. Воды рек, стекающие из ледяного барьера, уносят влагу в денницу, где она испаряется. Верхние ветра вечным потоком несут тучи к барьеру, где они избавляются от своей ноши, наращивая лед. И нижние ветра, которые постоянно дуют от барьера в пустыню, неся туда прохладу и расширяя зону возможной жизни. Все взаимосвязано. Нарушь одно — рухнет все. Главная валюта здесь не золото, а искры, вечные микрореакторы погибшей цивилизации титанов. И осмий – загадочный материал, катализатор всех мутаций. Расы не объединены. Они сосуществуют в состоянии хрупкого, подозрительного нейтралитета, пронизанного торговлей, шпионажем и мелкими стычками. Их разделяет не только культура, но и самая биология. Условия, пригодные для жизни одного, несут смерть другому. Их обычаи, цели различны, но объединяет их общий язык, общие гены и то, что в одиночку ни одна раса не выживет в этом жестоком мире. Это мир пяти клинков. Мир, который не прощает слабости. Мир, где выживание не право, а ежедневная победа. Мир, застывший между днем и ночью, между жаром и холодом, между прошлым, которое уничтожено, и будущим, которое может не наступить. Здесь каждый клинок, будь то стальное оружие огра, сфокусированный луч огна, телекинетический импульс текина, телепатическое внушение гребна или световой сигнал хлада, отточен для одной цели – проложить путь еще на 24 часа. А история этого мира только начинается. Вернее, она начинается снова, прямо сейчас. Именно в этой хрупкой, жестокой и прекрасной реальности, на лезвии бритвы между выживанием и гибелью, рождаются новые истории. Истории не о героях, меняющих мир. Мир здесь слишком велик и равнодушен, чтобы его можно было изменить. Это истории о тех, кто цепляется за жизнь, нарушая чужие правила, чтобы установить свои. А тех, кого отчаяние и дерзость превращают из пушек в новую силу. Одна из таких историй начинается в скрытой деревне с названием Скорлупа, где несколько отверженных, связанных словом «семья», принимают контракт, который навсегда изменит их судьбу. Их путь — это путь сквозь топи, степи и горы. Сквозь предательство и открытие. Это история о том, как молодые и дерзкие учатся оставлять свои следы на вечно замерзшей, но все еще живой земле Терминатора. Нахалята. Начало пути. Первый бой мы выиграли, потому что шепот чуть не умер. Серьезно. Команда Буруны была быстрой и точной. Они решили, что наш мозг самое слабое звено. Двое их текинов взяли шепота в ментальные тиски. Он упал на колени, из носа пошла кровь, а глаза закатились.
Все думали, что он вот-вот вырубится. Но он не вырубился. Он держался из последних сил. А потом кинул Борину страхи нападавших, которые он считал из их голов. Борин усилил их и отправил обратно. Нападавшие, увлеченные добиванием шепота, не смогли выставить эффективную оборону против неожиданного нападения и дрогнули, потеряв концентрацию. Этой секунды хватило Шарху, чтобы словно шар для боулинга прокатиться по их ногам и опрокинуть троих. А дальше дело техники. Против лома нет приема. Победили. Но шепот после этого боя 2 часа лежал в лазарете, и тетя Марго смотрела на нас, будто мы идиоты. Второй бой мы взяли из-за слепоты Борина. Команда теней состояла из полугребнов. Они были мастерами иллюзий. Они заставили нас видеть повсюду пропасти и огненные стены. Шарх метался, не зная, куда бежать. Я орал, пытаясь понять, где реальный противник, а Борин... Борин просто стоял и молчал. Потом сказал: «Они все тут шумят». Он был слеп. Их иллюзии для него не существовали. Он шел на звук их шагов и дыхания. Мы просто шли за ним, как за живым тараном, и били туда, куда он указывал своим огромным кулаком. Тени не ожидали, что их главное оружие окажется бесполезным против того, кто и так ничего не видит. Но теперь, в третьем круге, мы стояли против воронов. Они были старше, сильнее, умнее. Они видели наши первые 2 боя и знали все наши трюки. Зариан, их лидер, смотрел на нас без злобы, но с легкой усмешкой. Он видел наши недостатки лучше нас самих. Мы — это наша команда. Самые молодые из всех участников. Зеленые новички, которые набрались наглости и кинули свой свиток в котел выбора. Меня зовут Гром. Не потому, что я громкий, а потому, что когда я в детстве в стенку вмазался, старейшина сказал... Грохнул, как раскат грома. Имя и прилипло. Я наполовину огр. И по чуть-чуть от хлада и огна. Ростом мне не повезло. 2,5 метра. Для огра мелковат, но силушкой меня природа не обделила. И мозги вроде как есть. По крайней мере, меня считают хитрым. А на деле я просто стараюсь никого не подвести. Это наша первая попытка получить задание за пределами скорлупы. И я отвечаю за всех. Шепот. Наш мозг. Он такой миниатюрный и хрупкий, что, кажется, его сломает даже сквозняк из вентиляции. Рост 1,70 м. Кожа бледная, вся в синих прожилках, которые светятся, когда он возится с техникой. А на голове маленький, почти декоративный гребенок, как у гребнов. Он не слепой, но глаза у него мутные, и смотрит он будто сквозь тебя. Говорит тихо, и только по делу, отсюда и имя. Что умеет? Может просто положить руку на ржавую коробку и понять, что у нее внутри сломалось. Говорит, он ощупывает вещи мыслями. Без него наши технические приспособления просто куски железа. Только вот после такой работы он на сутки выключается. Ложится в темноте и стонет от мигрени. Я ему всегда ношу самый прохладный грибной отвар. Это ему помогает. Если я просто высокий, то Борин — это настоящая гора. 4 метра сплошных мышц, одетых в каменную, как у огра, кожу. Но глаз у него нет. Совсем. Только сплошная бронеплита, как будто каска на голове. Зато на макушке — огромный, мощный костяной гребень, который постоянно чуть вибрирует. Он не видит. Но для него весь мир — это звук и волны. Он может топнуть ногой и сказать, что в 100 метрах под нами есть пещера. А еще он за пару минут может выкопать яму, в которой мы все вместе поместимся. И самое главное — он умеет договариваться с тварями. Огненные черви его слушаются, а это дорогого стоит. Он медленный и неторопливый, но если он что-то решил, его уже не остановить. В нем я уверен всегда. И 4-й. Наша головная боль и наша гордость. Зовут его Шарх. Имя он получил за то, что оставляет царапины на всем, до чего дотянется. Такой у него несносный характер. Ростом он совсем малый, ниже шепота, но тяжеленный, будто целиком из свинца сделан. Широкий, как сундук, покрыт коротким густым мехом, как у Хлада, но по нему еще и светящиеся жилки бегают, когда он нервничает. Шарх — это как если бы пушечное ядро вдруг научилось думать быстрее всех. Он все видит насквозь, и у него на всякую проблему уже есть 5 готовых ответов. А еще он может подпрыгнуть. Точнее, не прыгнуть, а поднять себя силой мысли. Невысоко, 20 метров. Потом отдышится и снова. Так он на самые высокие скалы забирается, чтобы всех предупредить об опасности. На жаре ему плохо, но в нашей деревне он самый зоркий и быстрый из нас. Он чрезмерно горяч и еще любит форсить перед девчонками. Из-за этого у нас частенько возникают проблемы, но в бою лучше него нет никого. Воздух в тренировочной пещере был густым, как бульон, и пах пылью, потом и раскаленным металлом. Я стоял на колени, опершись о свой лом, и пытался отдышаться. В ушах звенело, а по лицу струилась горячая струйка крови из рассеченной брови. Это был уже 3-й круг, последний. Когда-то нас было 8 команд, теперь только 2. Мы — сломанное копье, и они — вороны. Опытные, холодные, с глазами, видевшими десятки настоящих контрактов. Их лидер, высокий, полутыкин по имени Зариан, смотрел на нас свысока, словно на назойливых насекомых. Его команда, 4 таких же отточенных бойцов, стояла напротив, почти нетронутая усталостью.
«Гром, они нас размотали», —
просипел Шарх, подкатываясь ко мне. Его мех был пыльным, а на боку краснел синяк от удара телекинетическим молотом.
«Долго мы так не протянем».
«Борин, держи щит», — хрипло ответил я, глядя на нашего гиганта. Тот стоял в центре зала, упершись руками в пол. Невидимый телепатический барьер, который он создавал вместе с шепотом, до сих пор защищал нас от прямых ментальных атак. Но Борин уже пошатывался, а с гребня на его голове капала прозрачная жидкость. Шепот, бледный как полотно, стоял за его спиной. Его пальцы судорожно сжимали виски.
«Шепот! Что у них?» —
крикнул я. «Зариан копит заряд», — выдавил он, зажмурившись от боли.
«Большой толчок! Сейчас!»
Я понял. Они пытались выбить Борина, нашего танка, чтобы добраться до хрупкого шепота. Без них мы с Шархом просто мишени. «Шарх, правый фланг! Отвлекай!» — скомандовал я, поднимаясь. «Борин, щит на меня! На 3 секунды!»
«Гром, это безумие!» —
взвыл Шарх, но тут же рванул в сторону, превратившись в мелькающий светящийся шар. Зариан ухмыльнулся. Его команда сомкнула ряды, готовясь к финальному удару. Они думали, что мы сломлены, что мы будем отсиживаться за щитом. Я не стал ждать. С рыком я рванулся вперед прямо на них. Ни в обход, ни с фланга, в лоб. Глупость огра, подумали они, и ошиблись. В тот момент, когда я оказался в 2 шагах от их фронтмена, я крикнул: «Борин, отпусти! Шепот, давай!» Щит рухнул. Телекинетический толчок Зариана, предназначенный для Борина, прошел в пустоту. А я, используя всю свою оркскую мощь, вогнал лом в каменный столб слева от себя, выбив из него целый рой жгучих осколков, который посек строй воронов, нарушив их концентрацию. И тут шепот, жертвуя собой, сделал свое дело. Он не атаковал. Он на долю секунды ослепил их. Послал в их разум мощный импульс белого шума. Этого хватило.
«Шарх!» — заревел я.
Наш колобок, словно ядро, вылетел из-за спины Борина, который снова поднял щит, но теперь только на узком участке. Шарх пролетел практически под потолком и врезался в самого дальнего бойца воронов, их сенсора, который поддерживал ментальную связь команды. Строй воронов дрогнул. На мгновение, но этого хватило. Борин, собрав последние силы, сделал шаг вперед и обрушил свой телепатический удар на Зариана. Это не была атака. Это был один единственный эмпатический образ, который шепот выудил из памяти их лидера и передал Борину. Образ самого Зариана, проигрывающего бой. У Зариана, уверенного в себе до мозга костей, на секунду сдали нервы. Он дрогнул.